Радио «Вера» представляет. Неделя патриарха.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Неделя патриарха». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Алексей сегодня нам расскажет о прошедшей неделе. Алексей посетил со святейшим патриархом Кириллом Салехард, Новый Уренгой и другие северные города.
И не только северные.
Ну, Алексей, расскажи поподробнее.
Смотрите. Это на самом деле было уже как раз, получается, началась эта поездка в конце позапрошлой недели, длилась всю прошлую и завершилась в начале этой. Вот такая длинная неделя патриарха.
Полмесяца патриарха практически.
Ну, если уж так совсем округлять. А так, на самом деле, 8 дней мы с святейшим патриархом ездили по России, Салехард, Новый Уренгой, Норильск, а дальше, на секундочку, Горно-Алтайск, это уже не севера все-таки, да, и Барнаул.
Ну как, правда суровые люди?
Суровая природа, суровая. Ну как, люди везде одинаковые, как сказал кто-то из великих. Мне всегда чуждо было вот это утверждение о том, что даже вот ребята, которые с нами ездили из журналистского пула, патриаршего так порой восклицали, как же так, как нет, здесь жить здесь невозможно. Вот это, мне кажется, глубокое, глубочайшее заблуждение, даже не заблуждение, очень опасное рассуждение, когда ты говоришь, что в твоей стране где-то нельзя жить, про те места, где люди живут.
Это не, как минимум некрасиво.
Да, потому что вроде бы ты как ставишь себя выше них.
Но я имела в виду не это, как ты понял. Есть определенный стереотип «суровый север», «суровый северный человек».
Какой-то особой суровости я не заметил. Гостеприимный север, да, но тут можно все это еще списать на то, что мы со святейшим патриархом ездили, а его, конечно, везде почетно встречали. Но я думаю, что люди, которые живут в условиях оторванности от большой земли, как все время, там, например, в Норильске, люди говорят, ну, он едет на материк, он съездил на материк, он поехал на материк. Вот там... Конечно,
хотя, казалось бы, не на острове живут.
Не на острове, но выбраться, как говорила девушка из пресс-службы Норильского никеля, у нас самый ближайший город от Норильска – это Москва, всего 4 часа. А просто дорог нет, а из Норильска можно выбраться только самолетом. Или, если это теплое время года, то на пароходе по Енисею. Но давай по порядку.
Давай.
Если говорить о именно поездке патриарха, то впервые, насколько я понимаю, святейший патриарх Кирилл побывал на Крайнем Севере. Это важно, потому что народ живет действительно в очень суровых условиях, в городах, которые тоже важны для нашей страны, потому что это, как известно, газ, нефть, все наши основные богатства. Если уж нам говорят, что мы живем в сырьевой сверхдержаве, то сердце ее тогда надо признать, что находится не в Москве, а именно там, вот куда мы ездили. Это Салехард, Новый Уренгой, ну и некоторые другие города, в которых мы не были, да. А когда прилетаешь в Салехард, например, из Москвы, ты вообще не понимаешь, что произошло. Вроде бы летели там недолго, несколько часов, 2 часа меньше даже, меньше 2 часов. Но выходишь в тундре и не представляешь, как вообще здесь живут люди сначала. Но потом вот это вот ощущение того, что раз люди здесь живут, то, значит, жить здесь можно вполне.
А красиво?
Очень красиво. Но красиво для глаза, который привык к средней полосе, очень необычно. Вот это вот тундра, стланник. Если, ну, наверняка ты читал Солженицына, Шаламова, да?
Наверняка,
вот это,
да.
Описание лагерной прозы вот этой природы, которая окружала страшные лагеря гулаговские, вот она во всей красе предстает как раз перед человеком, который сходит с трапа в Салехарде, потому что где-то вдалеке разливается Обь, до города буквально несколько километров, но вот это вот такая низкорослая, совсем низкорослая тундра. Ну, как я уже говорил, сразу вспоминается вот эта вот гулаговская вся история.
Ну, а если отбросить мрачные исторические ассоциации?
А нельзя в Салехарде их отбросить, потому что как только ты выезжаешь из аэропорта, тебя встречает паровоз, который стоит на постаменте на въезде в Салехард, и от этого паровоза вглубь туда в тундру идут шпалы. Это остатки знаменитой 501-й стройки. Железная дорога, самая северная железная дорога нашей страны, которую строили с 47-53 год, и так толком никогда не использовали. Она в Салехарде, но в Салехарде сейчас нет железной дороги. Напротив Салехарда, город Лабытнанги, через Обь, вот туда из Москвы ходят поезда. До Салехарда железная дорога была техническая, ее до 90-х годов как-то пытались использовать, но как такового моста нет, и вот этот паровоз единственный, который сумели перевести по льду Оби, проложили железную дорогу, и в Салехард приехал паровоз. Вот он единственный. Говорят, что людей, которые этот паровоз перегоняли, тоже зэки. Ну, кто в здравом уме из незэков сядет, будет вести паровоз по прогибающемуся льду реки? Вот говорят, что их сразу освободили. Небывалый случай. Они сумели это сделать. Но дорога, как всегда, была признана неперспективной, ее закрыли, а тысячи и тысячи людей, которые там остались лежать вдоль этой железной дороги, так, в общем, там и лежат. И остатки ее, говорят, в тундре туда дальше. Очень хорошо можно наблюдать и паровозы, и шпалы, и рельсы, и фотографий очень много в интернете. Те, кто этим интересуется, может почитать. Вот. И одной из первых точек посещения патриархом Кириллом в Салехарде был парк Победы. К 70-летию Победы большой парк, ну парк как, это не деревья, а это мемориальный комплекс, очень большой, красивый, был построен в городе, в центре города, но он охватывает не только Вторую мировую Великую Отечественную войну, он еще и захватывает Отечественную войну 1812 года, Первую мировую, Вторую, естественно, Великую Отечественную, и локальные, видимо, какие-то конфликты, потому что стоит более-менее современная советская техника 60-х-70-х годов там выставлена в парке на аллее.
Парк Победы, это прям, извини, Алексей, прям как будто в Москве. А какие дальше были пункты?
И после посещения Парка Победы Святейший Патриарх отправился на вертолете вместе с журналистами в факторию Лобаровая. Это довольно далеко от самого города, в тундре.
Фактория, слово непривычное.
Вот сейчас объясню. Да, фактория Лобаровая. Фактория – это место, где представители коренных народов севера, коренных народов, которые занимались оленеводством, охотой в тундре, они приходили вот в маленькие поселения фактории, где они могли обменять все то, что они добыли, на товары первой необходимости. И вот до сих пор этих факторий очень много там в тундре разбросано.
Там меняют что-то или они уже как исторические памятники?
Они как исторические памятники, места вот такого компактного проживания. Туда на вертолете можно добраться, также на вертолете им забрасывают продовольствие. И Святейший Патриарх к ним тоже пролетел на вертолете. Там проходила встреча с коренными народами, это было очень интересно. И в своем выступлении представитель Русской Церкви говорил в том числе и об опасностях, которые сопутствуют освоению Севера, как освоению Севера, там, видимо, до революции, и в советское время вот это вот страшное гулаговское, и нынешнее освоение Севера. Вот об опасностях этого освоения говорил Патриарх, давайте послушаем.
Наверное, предыдущим поколениям, посещавшим эти места, трудно было представить, какая это богатая земля. Сегодня эти богатства открыты, они служат людям. Но очень важно, чтобы эти открытия не повредили жизнь тех людей, которые здесь всегда жили и живут. Их строй жизни, их уклад жизни. Чтобы не навредили их чистым сердцам. Потому что там, где богатство, там и человеческие страсти, там и человеческий грех.
И дальше про освоение Крайнего Севера. Куда вы отправились после Салехарда?
В Новый Уренгой, город-герой Новый Уренгой, как сказал коллега с телеканала «Россия». Да, действительно, город-герой, потому что Север. Вот он находится в Новый Уренгой, кстати говоря, на большой земле, потому что оттуда тяжело, конечно, не в сторону Москвы, но идет дорога через Ханты-Мансийск, в Тюмень, туда вот на большую землю. От Салехарда совсем недалеко, 450 километров, это как-то Москвы до Нижнего Новгорода. Но, естественно, летишь на самолете, потому что других дорог, других путей из Салехарда в Новый Уренгой нет. Это тоже газовый богатый город. Там патриарх возглавил утром на следующий день чин освящения кафедрального Богоявленского храма, а потом встречался в православной гимназии с учащимися этой гимназии, с преподавателями.
А почему его освящали? Его только построили?
Да.
Или он после реставрации?
Это ведь новый город. Этому городу всего лишь несколько десятилетий. Никакого храма там не было. Наверное, в конце 80-х, начале 90-х стали появляться молельные комнаты, какие-то помещения, отданные под храм. Ну и в итоге не одна там церковь в Новом Уренгое, но была освящена самая большая, вот, Богоявленская. И патриарх побеседовал еще и с детьми, рассказал им о том, что их может подстерегать в детстве, какие опасности. А духовнику, я так понимаю, что духовник гимназии был, он сказал, что дети, я, говорит, обратил внимание, что дети, подходя к причастию, не знают, как правильно причащаться, они называют свое имя и фамилию. Угу. Вот, это значит, что ваши дети причащаются не и вообще приступают к таинствам, посещают церковь не очень часто. Вот это вот такая критика. Ну вот, собственно, вся программа посещения патриарха Нового Уренгоя, откуда мы улетели в Норильск. Норильск, конечно, очень интересный город. Норильский никель, все прекрасно слышали это словосочетание. населения, а это самый северный город в нашей стране с населением более 100, а если, кстати говоря, и не в мире даже, вот я не помню, с населением больше 100 тысяч человек, а там проживает на всей этой территории Норильск, Иркан и окрестные какие-то маленькие поселочки 160 тысяч человек. Вот оттуда уж совсем никак не выберешься, только по Енисею в навигацию или в аэропорт. Вот я говорю, что ближайший город Москва, 4 часа лететь. Угу. Но достойно очень обеспечения, очень плохая экологическая обстановка, вот честно скажу, что туда люди, как я понимаю, там действуют очень интересные программы переселения, Норильский никель оплачивает примерно, по-моему, половину стоимости квартир в любой точке России.
Для тех, слышала, что там разноцветный снег регулярно выпадает.
Ну вот снега мы не видели, природа там действительно разноцветная, но это просто потому, что осень такая же там у нас в Москве еще лето продолжается, а у них уже глубокая осень. А Святейший служил литургию в Норильске. После литургии в своей проповеди он говорил именно о том, что люди, которые живут в этом городе, люди, стараниями которых вот это все осваивается, это, конечно, героизм. Об этом он говорил не только на литургии, об этом он говорил еще потом на встрече с шахтерами на шахтах Норильского никеля в конце пребывания в Норильске. Он выступал и говорил, что да, это настоящий героизм, это настоящая такая вот волевое... Люди, которые живут, наверное, другим россиянам очень сложно понять, как можно вот жить в условиях такого крайнего севера, в условиях такой плохой экологии, экологической обстановки. Это действительно героизм, это вот эта вот подлинная работа на благо страны своей. И что очень важно, может быть, для меня, но мне кажется, это вообще очень важно для нашего времени. После литургии Святейший посетил мемориал Норильская Голгофа. Он находится на месте кладбища, бывшего кладбища заключенных Нориль-Лага. Там по разным оценкам, ну, какие-то уж больно разные оценки, от 100 до 300 тысяч, да, человек побывало в годы репрессий. Я думаю, что все-таки какое-то усредненное вот это количество, более 100 тысяч, мы скажем, но совершенно разных национальностей. Там сделан очень такой важный мемориал, где каждому народу поставлен свой памятник: полякам, евреям, литовцам, латышам, эстонцам, русским, естественно, все, кто там пострадал. Mm-hmm. Это кладбище зэков. На этом месте этого кладбища я просто призываю всех зайти в интернет, набрать мемориал Норильская Голгофа и посмотреть, как там это сделано. Это очень достойно. Я знаю, что у нас в России, к сожалению, далеко не везде стоят достойные памятники жертвам репрессий. Вот, в частности, например, в Катыни, в Смоленске, полякам, которые там погибли, польская сторона сделала отличный мемориал. А тысячам наших соотечественников, которые были там же расстреляны, там просто мостики деревянные брошены через ямы.
Ну, не до такой степени все-таки, как ты говоришь.
Но вот если сравнивать с тем, как это сделано в Норильске просто очень достойно.
Ну, под Смоленском в Катыни, правда, очень сильно отличаются наши и польские части мемориала, но наша сторона, часть там все-таки тоже ухоженная. И...
Ну, она ухоженная скорее потому, что рядом польская, которая не просто ухоженная, а которая там каждое имя несколько раз выбито в разных местах из погибших там офицеров в разных местах этого мемориала. А там... Ну, это вот очень сильное ощущение. Было видно, что когда патриарх, я рядом стоял, возлагал, извините, букет к мемориалу, было видно, насколько это вот важно и для него, и для всех собравшихся, потому что сразу оттуда он поехал на закладку храма новомучеников-исповедников российских в Норильске, где, выступая после вот этой торжественной церемонии закладки камня, он назвал людей, пострадавших, прошедших через эти лагеря, национальными героями. Это многие, многие тысячи, сотни тысяч людей, которые безвинно прошли через эти лагеря, они национальные герои. Об этом очень мало сейчас говорится. Мне кажется, надо говорить больше и больше. И спасибо большое патриарху за то, что он это озвучил.
У нас осталось буквально несколько минут. Расскажи, пожалуйста, про Горно-Алтайск.
Да, вот быстренько буквально скажу двумя словами. К сожалению, это очень интересное место. Я никогда раньше не был на Алтае, поэтому...
А в Западной Сибири?
И в Западной Сибири не был. Поэтому для меня действительно вдвойне было интересно посмотреть и на Горно-Алтайск, и на Барнаул, и на Горный Алтай, и на Республику на Алтайский край, вернее. На главной площади города Горно-Алтайска Святейший Патриарх отслужил литургию, причем некоторые молитвы, некоторые возгласы были произнесены именно на алтайском языке, что важно...
Прошу прощения, на площади?
На площади, на главной площади города.
Это каким образом?
Это часто у нас патриарх любит такие службы. Ставится большая сцена, на ней престол, на ней, ну, собственно, вся вот алтарная часть храма, да. И там, я думаю, что это несет миссионерский как раз характер, чтобы люди, которые видели, редко приходят в храм, да, видели, как это происходит вот все на самом деле в церкви, где все обычно скрывает алтарная преграда, а здесь можно видеть. Это интересно, действительно интересно и важно. В этот день как раз 185 лет отмечалось начало Алтайской духовной миссии. После литургии патриарх светил поклонный крест на берегу реки Маймы, где сама миссия начиналась. Причем самое интересное, он, выступая после этого, говорил, что не знали, так случайно получилось, знали, что в этом году 185 лет, но о том, что в этот день 185 лет начала Алтайской духовной миссии, узнали только уже на Алтае, когда прилетели.
Ничего себе совпадение.
Вот такие бывают совпадения, да. Ну, и после Горно-Алтайска, последней точкой нашего пребывания, нашего путешествия, был Барнаул. Там с утра была отслужена литургия, освящен храм, после чего, собственно говоря, и мы улетели обратно в Москву.
Как в целом впечатление от поездки?
Очень хорошие, потому что такие перелеты по всей России, они дают очень такое наглядное представление. Мы сейчас убираем абсолютно все подтексты, какие угодно социальные, политические, ощущения от своей собственной страны, от ее красоты, ее абсолютной бескрайности, потому что одно дело перелететь, скажем, из Москвы в Горно-Алтайск, из Москвы в Барнауле, проехать на поезде, а другое дело пролететь ее с севера на юг, нашу угу. страну. Нет регулярных рейсов, не ходят поезда, и поэтому вот когда ты, есть такая возможность уникальная посмотреть, как страна меняется не с запада на восток и обратно, а как она меняется с севера на юг, это, конечно, очень интересно.
Спасибо большое, Алексей. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Неделя патриарха», и с вами в студии был Алексей Пичугин.
Елизавета Горская.
Всего доброго.
До свидания.
«Неделя патриарха».